Глаз. На радио Комсомольская правда.
12:05 в прямом эфире Калининградская студия. Радио Комсомольская правда. Меня зовут Василий Масальский. Вместе со мной в студии журналист Комсомольской правды Калининград Наталья Гончарова. Доброе Ольга Гончарова, прошу. Думаешь, сидишь о посторонних вещах и путаешься. О Натальях, да. Ольга Гончарова, это привет. И только у нас в студии сегодня директор Атлантического отделения Института океанологии имени Шершова Российской академии наук Вадим Севков. Здравствуйте.
Здравствуйте, я действительно Вадим.
Я тут ничего не перепутал и да. Наталья вас не назвал. Повод у нас хороший есть для встречи. Во-первых, Вадим только что вернулся из длительной экспедиции. Были в Атлантическом океане, как и полагается, директору Атлантического отделения Института океанологии. С какой целью, кстати, 70 дней провели в море?
Смотрите, в океане. Не буду оригинален, ничего иного, кроме как изучение мирового океана. Это наша уставная задача, это смысл нашего существования. Поэтому именно этим и занимались в океане. Если интересно, я попозже могу рассказать кое-какие детали. А в принципе, должен, наверное, начать с того, что событие это неординарное было. Потому что с 91 года закончилось финансирование государственных научных экспедиций в нашей стране.
И за чьи же вы деньги ездили?
Так с этого года, с 16-го, с уходящего, произошел резкий перелом, переворот в сознании, и не только в сознании, и, наверное, и в какой-то экономике. Поэтому я не могу никак согласиться с многими мнениями, что наука умерла, все пропало, надо куда-то бежать. Серьезно то, что в этом году наше федеральное агентство научных организаций, в быту его называют ФАНО, выделила наконец-то серьезное финансирование на научные экспедиции всего научного флота России. К примеру, в прошлом году это было 80 миллионов на всю страну. Учтите или сравните, одни судосутки такого большого судна, как академик Мстислав Келдыш, это около 1 000 000 000 рублей. Ну вот 80 миллионов на всю страну. В этом году 1 000 000 000 000 или около того.
Поэтому мы можем только порадоваться, наверное, за науку и за то, что 25 лет спустя экспедиции вновь вернулись.
Ну, как-то да, в полном объеме. Мы, конечно, не сидели на берегу все эти годы, как-то перебивались с помощью спонсоров, где-то как-то что-то, наука двигалась. Но вот в этом году пошли реальные, финансируемые государством экспедиции, и наше Атлантическое отделение 3 проекта выиграло. Это конкурс был. Не всем дают желающим возможность сходить в экспедиции за государственный счет. Вот 3 проекта мы выиграли, и один из них океанский. И вот он был реализован в конце этого года. И еще замечательно то, что он был реализован на судне академик Николай Страхов. Это печально известное по прошлому году судно. Многие СМИ об этом писали. Оно застряло и пропадало, и умирало в Шри-Ланке, в Коломбо, значит, из-за неудачного управления предыдущих владельцев. И оно было решением, правительственным решением спасено, переведено сюда. И вот оно введено в строй. Вот это символично. Наши 70 суток мы вернулись в океан. По полной программе, можно говорить так.
А хочу узнать, а где вы были и что открыли вот в результате этой экспедиции?
Ну, Ольга, если бы так просто. Вот вы как барон Мюнхгаузен. У меня подвиг по расписанию до обеда или после обеда.
Нет, дали 1 000 000 000, хотим открытий, я имею в виду, как налогоплательщик.
Хорошо, к сожалению, значит, не весь 1 000 000 000 нам дали, мы только 3 экспедиции выиграли. Но я могу ответить, да. 2 были балтийских, если интересно, поговорим о них позже чуть-чуть, а в океане. Ну, реально что, если упростить немножко, Всех волнует, конечно, изменение глобального климата. Вот чтобы понятно, куда пошли деньги налогоплательщиков. Но налогоплательщик все-таки, с одной стороны, не должен так стоять с ножом в горло и говорить, что куда дел, куда дал деньги и все. Ну, здесь дело тонкое, может быть, обсудим, успеем сегодня обсудить. Работали серьезно и изучали антарктическую донную воду. Вот есть такая вода, которая в районе Антарктиды образуется, большая-большая водная масса, И самая холодная вода в Мировом океане. И когда говорят климат, большинство людей почему-то считают, что это воздух. Потому что это воздух, температура воздуха. Нет. Климат – это очень серьезная вещь. Это и океан, теплоемкость которого на порядке выше, чем атмосфера. И легкие изменения температуры в океане приводят к катастрофическим изменениям температуры и циркуляции атмосферы.
Ну, обыватели, кстати, и пугали. Вот про потепление, когда вот, всевозможные да. говорят, то две страшилки. Это таяние арктических льдов, и вторая – это потепление или похолодание течений океанических, которые вот как раз на климат больше всего и влияют. Ну, вот, вот так, по крайней мере, научно-популярная версия такая существует.
Абсолютно правильно. Научно-популярная версия, переходящая в научную, в чисто научную, все правильно. Но две водных массы, самых больших и самых активно влияющих на климат, вот это антарктическая донная вода, самая холодная, а значит, самая глубокая, ну и североатлантическая глубинная вода. Вот они как-то взаимодействуют и в значительной степени могут повлиять на климат. Изменение температуры на 0,1 градуса той воды может привести, ну, к серьезным катастрофическим последствиям. И поэтому надо следить, как она себя ведет. И сейчас в масштабе десятилетий, скажем так, есть ряды 10, 20, 30 лет назад измерения этой воды. То есть ее немножко надо мониторить, если мы хотим знать, куда что движется.
А это какая глубина, извините?
Глубина эта вода не бывает мельче 4 километров. Глубже 4 километров. Эта вода заполняет все впадины Атлантики, да еще и движется. А у нее течение есть соответствующее, антарктическое. Вот этот процесс мы и пытались ухватить. Конечно, не мы первые этим занимались. Известны маршруты этой воды через самую глубокую впадину Атлантики. Романш называется, прямо на экваторе находится такая. Мы ее тоже посетили. Ну и через некоторые другие трещины, проходы в Среднеатлантическом хребте. Она распространяется из Западной Атлантики в Восточную. И сейчас появилось мнение, что не все эти пути известны. Прямые, очевидные пути давно известны, в учебниках есть. А есть очень замысловатые, лабиринтообразные маршруты, которые надо найти, чтобы посчитать эти балансы, расходы, потоки. Вот этим мы и занимались в этом рейсе. И не безуспешно, потому что спасенный нашим правительством Николай Страхов, он обладает уникальным акустическим оборудованием. Раньше в нашем институте не было такого. Поэтому мы смогли снять очень детально все эти пороги, седловины, где мы подозреваем прохождение этих вод. По сути дела, мы такими охотниками были за этой водой. И трудно говорить, судно два дня как пришло, об окончательных результатах, но как очевидно, что да, мы не провалились, мы явно внесли новый вклад, и мне приятно, что эта экспедиция сделана, спланирована и реализована именно калининградцами.
А вот все-таки что нас ждет в ближайшие там десятилетия? Мы будем, то есть это будет похолодание очередное, либо все-таки
как климат? Хороший вопрос, Ольга, но это к Нострадамусу. Я думаю, что нас ждет. Я, ну, не знаю. Я начал говорить, что климат – это не воздух, это и вода, и ледники, и континенты, и солнечная активность.
Ну вот антарктическая донная вода, она изменила какую-то температуру свою по сравнению с 20-30 годами раньше?
Вы знаете, да. Есть какая-то подвижка, есть тенденция, какой-то процесс пошел. Ну, дайте нам немножко времени, мы скажем, что и как. Но я могу одно сказать, что за 10 лет там такие массы, такие медленные процессы, что за 10 лет, наверное, ничего страшного с нами не случится, катастрофического. Но, может быть, обострится и станет более яркой тенденция. Вот все говорим о глобальном потеплении. Ну да, это так. Некоторые есть, Фомы неверующие, даже среди научных, которые отвергают это.
Вадим, мы продолжим после небольшого перерыва. Я напоминаю, директор Атлантического отделения Института океанологии имени Шершова. У нас в студии Ольга Гончарова, Василий Масальский. Оставайтесь на FM 107.2.
Только у нас. на FM 107.2.
Мы возвращаемся в прямой эфир из калининградской студии радио «Комсомольская правда». Ольга Гончарова, Василий Масальский для вас работают. А только у нас в студии сегодня Вадим Сивков, директор Атлантического отделения Института океанологии имени Ширшова Российской академии наук. В первой половине говорили об экспедиции, которая впервые за 25 лет российская наука себе позволила в полном объеме. И я так понимаю, что в 2017 году можно рассчитывать, что эта тенденция будет продолжена. Вы уже запланировали какие-то или подали заявки на участие в конкурсах на какие-то еще экспедиции?
Да, конечно, мы на это рассчитываем, но если позволите, два слова, мы чуть-чуть не завершили про глобальное потепление, и потом к планированию перейдем тоже. Итак, глобальное потепление – очевидная вещь для подавляющего большинства и научных сотрудников, да и нормальных, обычных людей тоже. Но нельзя понимать это как… скажем, слишком буквально, при глобальном, то есть общепланетном, скажем, потеплении, есть регионы, где будет похолодание. То есть вот такая все подвижно, течения текут, льды тают, поэтому на фоне глобального потепления не надо удивляться, если где-то будет и похолодание. Ну, и еще одно замечание про потепление хотел бы сказать для наших слушателей. Такая тенденция сложилась в последние десятилетия, что принято считать во всем виноват парниковый газ CO2. И большой вклад в это потепление вносит человек со своей хозяйственной деятельностью. Вот. Так вот эта тенденция, она сомнительная, по мнению многих серьезных мыслителей, которые занимаются этим вопросом климата серьезно, хотя бы потому, что вся эта парадигма возникла и инициирована в первую очередь, ну, извините, журналистами, значит, политиками и в последнюю очередь научными сотрудниками, иногда недобросовестными. Все забыли, что парниковый эффект от слова «пар», парниковый эффект, который списывается CO2, это вообще-то слово «пар» – это вода. Забывают, что вода имеет, или пар в атмосфере, огромное значение имеет для вот этого тепличного эффекта, для парникового эффекта. А пар в воде – это, извините, от солнца, от солнышка. Процессы на солнце влияют на увеличение, уменьшение пара в атмосфере, а значит и на парниковый эффект. Это как-то усиленно отодвигается, и все сосредоточились на CO2, все сосредоточились на антропогенном эффекте. Ну и не знаю, все эти конвенции, значит, я к ним отношусь скептически. Пока Китай и Индия не перестанут топить углем, значит, можно сколько угодно говорить. Для Люксембурга, для Литвы, значит, прекратите. Будет бессмысленно даже. Так, ну вот это небольшая ремарка, что глобальное потепление – это не так очевидно. Надо об этом думать.
Ну, все-таки заглянем в будущее. Я не про глобальное потепление и не про далекое будущее, а следующий год. Куда-то еще экспедиции уже запланированы или это все будет решаться позже?
Мы участвуем в конкурсе. Конкурсная основа. Мы подали заявку, и не одну. В основном в этом году сосредоточимся на Балтийском море. Традиционный объект нашего исследования. И в уходящем году мы там работали, и в будущем планируем усилить нашу активность в Балтике. Она утрачена за последние годы. Мы, как правило, работаем на своем пятачке в российской зоне. Но, в принципе, уже в этом году появилась возможность работать по всей Балтике. Получаем разрешение от других стран, несмотря на кризисные, иногда враждебные отношения политические.
Я думаю, у науки там свой язык.
Ну, нормально. Практически легко получаем разрешение и тех же датчан, поляков, шведов. Ну, некоторые, от некоторых не получаем, не буду их называть, но это на их совести. Они самые, наверное, великие, самые балтийские, значит. А так, международное балтийское сообщество ученых живо. Мы все дружим по-прежнему, с советских времен. И стараемся делать все, что возможно, невзирая на то, что нам говорят враждебно настроенные политики.
А какие основные объекты исследований на Балтике? Вот что наиболее актуально?
Конечно, больше всех волнует экология, экологическое состояние Балтики. В этом смысле серьезные проблемы неоднократно поднимались и в «Комсомольской правде», я знаю. Это химическое оружие, затопленное на дне Балтийского моря. Именно в нашем институте под руководством доктора Вадима ПАКИ ведутся самые серьезные в нашей стране исследования затопленного химического оружия. Объект исследования — Балтика. После Второй мировой войны трофейное химическое оружие было там затоплено. И вот есть опасность, до сих пор она исследуется, дискутируется. Поэтому мы участвуем в одном за другом, в одном, другом, третьем, пятом проекте. Продолжается тематика. И конечно же, совместно с иностранцами. Совместно с иностранцами — это комплексные работы. И в этом году большой проект под названием, аббревиатура МОДУМ, закончен. Россия в лице нашего отделения и лично Вадима Паки показала себя достойно. Планируются новые проекты по этой теме, так что надеюсь, что мы эту тему не оставим. Хотя в наших водах таких захоронений не обнаружено.
Ну там, я так понимаю, такой объем, что хватит и на наши, и на не наши.
Совершенно верно, вы правильно понимаете, потому что вода течет. И преград, она не понимает, что такое государственная граница. Она притечет, если что-то случится. Поэтому все вместе должны изучать Балтику, не только по поводу химического оружия, но и другие проблемы, так называемая эстрофикация, избыток питательных веществ, цветение водорослей, сероводородное заражение, значит, ухудшение санитарного состояния. В этом аспекте особую тревогу вызывает наш регион в плане мелководных лагун, особенно Куршская. Куршская лагуна, Куршский залив. Но постоянно, уже последние несколько лет наш институт, ну, не только пишет статьи, но и бьет тревогу на каких-то общественных форумах, которые происходят в регионе. Нас приглашают от имени правительства, мы что-то выступаем, нам кивают, поддакивают, говорят, хорошо, в смысле плохо, то есть опасно. Токсичные водоросли развиваются, страшный яд. В определенные периоды в Куршском заливе страшнее, чем, как наши биологи говорят, страшнее, чем яд кобры. Вот настолько токсичные вещества там формируются вот благодаря этим сине-зеленым водорослям.
Это влияние человека или это тоже, ну, процесс, не зависящий от, как и глобальное потепление, от человека?
Ну, я как-то привык, как человек, я привык себя скромно вести по отношению к природе, но и как-то это распространяю на все человечество, что человечеству как-то скромнее надо быть по отношению к природе. Природа очень много значит. Роль человека, конечно, есть. Она есть, она может быть отрицательная, положительная, но вряд ли определяющая. Вот здесь такого антропоцентризма, наверное, не стоит допускать.
Но ведь в этом 2016 уходящем году литовцы впервые за много-много лет разрешили даже купаться в Куршском заливе, что до этого было, ну, практически немыслимо. И вот там, ну, по крайней мере, о 20 годах точно не говорили.
Могу поздравить литовцев. Они разрешили, значит, у них было запрещено. А у нас никто не обращает на это внимания. Хотя бы, ну нет, служб как-то не сложилась система, кто должен отвечать. Ну точно не академический институт, мы можем вот только предупреждать, говорить, доказывать, но кто-то должен принять меры, пока этого нету. И, конечно, мы собираемся дальше довести все-таки до власти имущих эту тревожную информацию, тем более, что по историческим сведениям, даже термин такой есть, заливная болезнь. У немцев в 30-е, 20-е годы люди погибали десятками здесь, правда, на Калининградском заливе, на Вислинском заливе. А скот умирал, погибал тысячами. Поэтому, ну, зачем нам до этого доводить? Ну, давайте посмотрим, какие соответствующие службы, хорошо бы они обратили внимание на это. Я, видите, пользуюсь эфиром и как бы бью тревогу с вашей помощью.
Ну, я думаю, что мы к этой теме еще вернемся и в 2017-м, потому что, насколько я понимаю, речь идет как раз-таки о летнем периоде, то есть когда любят отдыхать, и на берегу даже ведь небезопасно находиться, когда вот эта водоросль цветет.
Совершенно верно. Это опасная вещь, недооцененная. Давайте не будем ждать, пока что-нибудь случится.
Ну, у нас заканчивается эфирное время, вот так все пролетело. И в связи с этим еще один вопрос, который успею задать, это относительно вашего института. Из следующего года исполняется 60 лет отделению Атлантического института океанологии. Как-то по-особенному праздновать будете? Или для вас экспедиция – это главная форма праздника, и вы бы там провели весь следующий год?
Да, да, да. Очень хороший вопрос. Ну, видите, я улыбаюсь, сижу. Значит, потому что идет реформа науки, потому что идет реформа института, потому что конец года. И все равно, ну что ж, не плакать. Конечно, улыбаемся. Ну, почему-то, знаете, не верю я, что все это у нас схлопнется-прихлопнется. Все здоровое выживет. И мы над этим работаем. И, конечно, мы будем отмечать 60 лет. Я еще не знаю как, но это где-то в мае у нас пик празднований будет. Мы еще не разработали сценарий. Но вот я так подумал, что без «Комсомольской правды» мы здесь не обойдемся.
Чего и вам желаю. Я имею в виду того, чтобы все планы сбылись, чтобы в этом и «Комсомолка» приняла участие, ну и чтобы все хорошее выжило, как вы сказали, цвело и пахло. Это мы не про водоросли, это мы про Институт Атлантического отделения океанологии, который у нас был, директор которого Вадим Сивков у нас был в студии. Эфир для вас провели Ольга Гончарова, Василий Масальский. Оставайтесь на FM 107.2.
С наступающим. Спасибо. Спасибо.
Только у нас. На FM 107.2.